шли пионеры вчетвером в одно из воскресений, как вдруг вдали ударил гром и хлынул дождь весенний. От градин, падавших с небес, от молнии грома, ушли ребята под навес в подъезд чужого дома. Они сидели у дверей в прохладе и смотрели, как два потока все быстрее бежали по панели, как забурлил в желобах вода, сбегая с крыши, как посерели на столбах вчерашние афиши. Вошли в подъезд два маляра, встряхнувшись точно утки, как будто кто-то из ведра их окатил для шутки. Вошел старик, очки протер, запасся папиросой и начал долгий разговор с короткого вопроса. «Вы, верно, жители Москвы? Да, здешние, с Арбата. Ну так не скажете ли вы чей-то дом, ребята? Чей-то дом? Который дом? А тот, где надпись «Гастроном» и на стене газета?» «Ничей», — ответил пионер. Другой сказал: «СССР», а третий — «Моссовета». Старик подумал, покурил и не спеша заговорил. «Была владелица его до вашего рождения Адель Петровна Хитрова». Спросили мальчики: «Чего? Что это значит, Хитрово? Какое учреждение?» «Не учреждение, а лицо», — сказал невозмутимо старик и выпустил кольцо махорочного дыма. «Дочь камергера Хитрово была хозяйкой дома. Его не знал я самого, а дочка мне знакома. К подъезду не пускали нас, но озорные дети с домовладелицей не раз проехались в карете. Не на подушках рядом с ней, а сзади на запятках. Гонял оттуда нас лакей в цилиндре и в перчатках». «Что значит, дедушка, лакей?» — спросил один из малышей. «А что такое камергер?» — спросил постарше пионер. «Лакей господским был слугой, а камергер — вельможей. Но тот, ребята, и другой почти одно и то же. У них различие только в том, что первый был в ливрее, второй в мундире золотом с Владимиром на шее». «Зачем он, дедушка, носил Владимира на шее?» — один из мальчиков спросил, смущаясь и краснея. «Не понимаешь, вот чудак, Владимир был отличный знак. Андрей, Владимир, Анна. Так назывались ордена в России в эти времена», — сказали дети. «Странно. А были, дедушка, у вас медали с орденами?» «Нет, я гусей в то время пас в деревне под Ромнами. Мой дед привез меня в Москву и здесь пристроил к мастерству. За это не медали, а тумаки давали». Тут грозный громовой удар сорвался с небосвода. «Ну и гремит», — сказал маляр. Другой сказал: «Природа». Казалось, вечер вдруг настал, и стало холоднее, и дождь сильнее захлестал, потоков не жалея. Старик подумал, покурил и, помолчав, заговорил. И так опять же про него, про господина Хитрово. Он был первейшим богачом, и дочери в наследство оставил свой московский дом, имение и средства. «Какие средства?» «Капитал своей дочке завещал. 2 миллиона ровно. На эти деньги 500 лет прожить без горя и забот могла Адель Петровна». «Но неужели жила она до революции одна в семиэтажном доме, в авторемонтной мастерской и в парикмахерской мужской, и даже в гастрономе?» «Нет, наша барыня жила не здесь, а за границей. Она полвека провела в Париже и Ревнице, а свой семиэтажный дом сдавала выгодно в наем». «Дома кормили наших бар, как говорят, заочно», — сказал насмешливо маляр. Другой ответил: «Точно». Дом приносил большой доход. В нем жило множество господ, кто победней, повыше. А под землей жил народ беднее, чем под крышей. Мой дед арендовал подвал, служил он у хозяев, а в гастрономе торговал Тит-Титыч Разуваев. Он приезжал на рысаке к 7 часам, не позже, и сам держал в одной руке натянутый вожжи. Имел он знатный капитал и дом на Моросейке, но сам за кассой считал потертые копейки. «Отчаян торговал Перлов фамильным и цветочным», — сказал один из маляров. Другой ответил: «Точно. Конфеты были Ландрина, а спички были Лапшина, а баню торговой владели Сандуновы. Купец Багров имел затон и рыбные заводы, гонял до Астрахани он по Волге пароходы. Он не ходил, купец Багров, на этих пароходах и не ловил насетров в привольных волжских водах, зато подсчитывал доход от всей своей флотилии и самый крупный пароход назвал своей фамилией. На белых ведрах вдоль бортов на каждой их семерке была фамилия Багров по букве на ведерке. Тут что-то, дедушка, не так. Нет буквы для седьмого. А вы забыли твердый знак, сказал старик сурово. Два знака в вашем букваре. Теперь не в моде твердый, а был в ходу он при царе, и у Багрова на ведре он красовался гордо. Была когда-то буква Ять, но это только к слову. Вернуться надо нам опять к покойному Багрову. Скончался он в холерный год, хоть крепкой был породой, а дети продали завод, затон и пароходы. Да что вы, дедушка, завод нельзя продать на рынке. Завод ни кресло, ни комод, ни шляпа, ни ботинки. Владелец волен был продать завод кому угодно, и даже в карты проиграть он мог его свободно. Все продавали господа, дома, леса, усадьбы, дороги, рельсы, поезда, лишь выгодно продать бы. Принадлежал иной завод какой-нибудь компании. На каме трудится народ, а весь доход в Германии. Не знали мы, рабочий люд, копили средства. Мы знали с детства только труд и не видали детства. Нам в этот сад закрыт был вход. Цвели в нем розы, лилии. Он был усадьбой господ, не помню по фамилии. Но только помню до сих пор, как мне надрали уши, когда я лез через забор попробовать их груши. Сад охраняли сторожа, и редко, только летом, в саду гуляла гжа с племянником-кадетом. А румяный маленький кадет, как офицерик был одет, и хвастал перед нами мундиром с галунами. Мне нынче вспомнился Борчук, хорошенький кадетик, когда суворовец, мой внук, прислал мне свой портретик. Но мой скромнее не в пример, растет не по-кадетски. Он тоже будет офицер, но офицер советский. А может, выйдет генерал, коль учится мерно? Один из маляров сказал, другой сказал, наверное. Сами, дедушка, в какой вы обучались в школе? В какой? В сажной мастерской. Сучил я драту день-деньской и натирал мозоли. Я проходил свой первый класс, когда гусей в деревне пас. Второй в столице я кончал, когда кроил я стельки и дочь хозяйскую качал в скрипучей колыбельке. Потом на фабрику пошел, и кон за бастовкой, и уж последнюю из школ прошел я под винтовкой. Так я учился при царе, как большинство народ, и сдал экзамен в октябре 17-го года. Нет среди вас ни одного, кто знал во время она дом камергера Хитрово или завод Гужона. Да, изменился белый свет за эти три десятка лет. Мы прожили недаром, хоть нелегко бывает нам, идем к новым временам и не вернемся к старым. Я не учен, зато мой внук проходит полный курс наук. Не забывает он меня, и вот что пишет деду: пред лагерями на три дня гостить к тебе приеду. С тобой ловить мы будем щук, вдвоем поедем в Химки. Вот он, суворовец, мой внук, с товарищем на снимке. Прошибла старика слеза, и словно капли этой внезапно кончилась гроза, и солнце хлынуло в глаза струей горячей света. Не забуду я вовеки теплой ночи в октябре, звонкой музыки в Артеке над заливом на горе. За такую ночь, ребята, за Артек веселый ваш, наша армия когда-то с боем шла через Сиваш. За счастливый лагерь детский над грядой прибрежных скал в наше время фронт советский штурмовал турецкий вал. С утра поет в столице месть торжественного горна, который завтра будет петь в тиши лесной озерной. Счастливый час и добрый путь шагающим колоннам набраться сил и отдохнуть в лесу в бору зеленом, увидеть дятла на суку, как будто заводного, и слышать мерное ку-ку из сумрака лесного.
то браздить речную гладь, то в синем море плавать и в свежих чащах собирать грибы, цветы и травы, на груды скал, на склоны гор взбираться вереницей и видеть под собой простор, что и во сне не снится, и видеть край перед собой родной, но незнакомый, и заходить под кров любой и быть везде, как дома. С утра поет в столице медь торжественного горна, который завтра будет петь в тиши лесной озерной.
В школе тихо и светло в этот ранний час. Сквозь оконное стекло ветви смотрят в класс. Парты весело блестят, как стекло в окне. Еле слышно шелестят карты на стене. Стала классная доска глаже и черней. Не написано пока ничего на ней. Школа светлая, пуста, но начнется год, и займет свои места молодой народ. Отдохнув за много дней, оживет доска, и появится на ней первая строка. И раскроет ученик первую тетрадь, будет, высунув язык, медленно писать. Но узнает ученик, обучаясь письму, что высовывать язык незачем ему. Вдруг за дверью день-день-день прозвенит звонок. Это значит, что один кончился урок. Можно в мячик поиграть или завтрак съесть, а потом прийти опять и за парту сесть. И учительница в класс, отдохнув, придет. Будет пение и рассказ, и на счетах счет. Так промчатся три часа, по домам пора. Донесутся голоса гулом со двора. А учительница вслед глянет из окна. Столько лиц за столько лет видела она. Но приятно каждый раз, начиная год, видеть новый первый класс, как зари восход.
С колпачком на голове, будто в путь готовый, он скрывается в листве дуба золотого. Но, простившись со своей веткой колыбелью, он уйдет на много дней в сумрак подземелья. Под землей он будет спать в непогодь и стужу, а когда-нибудь опять выбиться наружу. В этот гладкий коробок бронзового цвета спрятан маленький дубок будущего лета. Коли его не разгрызет белка острым зубом, сотни лет он проживет коренастым дубом. Коль свинья его не съест, рылом землю роя, он деревьям наших мест будет старшиною. Пусть растет он до небес, с каждым годом выше, пусть раскинет свой навес многоскатной крышей, темнобурый, как медведь, дюжий в три обхвата, будет он листвой шуметь вырезной зубчатой.
Из пригородной рощи или с глуши лесной она в Москву на площадь приехала весной. И с ней нераздельно в столицу привезли ее надел земельный кусок родной земли. Не маленьким ребенком, а деревом в соку ее четырехтонка доставила в Москву. Расти на новоселье, живи здесь много дней, над городской панелью цвети и зеленей. Дыши прохладой летом и радуй каждый год медовым легким цветом на площади народ.
Над морем солнечной пшеницы, над зыбью спелого овса, как часовые вдоль границы, в тумане высятся леса. Они стеной стоят на страже, качая копьями ветвей, чтоб не проник ордою вражий поля кочевник суховей. Покачиваясь величаво, стоят деревья сторожа, как богатырская застава у боевого рубежа.
Меж болот из малого колодца ручеек холодной струйкой льется. Не приметен этот ручеек, ни широк, ни звонок, ни глубок. Перейдешь его через дощечку, а глядишь, ручей разлился в речку, хоть местами речку эту вброд, и цыпленок малый перейдет. Но паят ее ключи, потоки,
и снега, и ливни летних гроз, и течет она рекой широкой, разливается в спокойный плес, пенится под плицами колес. Перед нею путь большой и долгий, из лесного края в край степной, и зовут ее рекой Волгой матушкой, кормилицей родной. Волга рекам родины царица, ни одна не может с ней сравниться. Высятся над Волгой города, на волнах качаются суда, возят много дорогого груза. А у Волги есть сестра Вазуза. Вьется Волга, ее сестра напрямик течет, крута, густра. Меж камней бурлит она в дороге, сердится, катясь через пороги. У Вазузы с Волгой с давних пор был такой между собой спор. Кто из них сильнее и быстрее, кто из них умнее и хитрее? И тянулась тяжба долгий век у сестер, у двух студеных рек. Ни одна не уступала в споре. Наконец решили, ляжем спать, а проснувшись, побежим опять. Кто скорее добежит до моря, ту и будем старшую считать. Вот зима послала им постели под широкой крышей ледяной, шубу и накрыли их метели, белую одели пеленой. Но Вазуза пробудилась рано под покровом вешнего тумана, и сестру решилась обмануть. Собралась, да и пустилась в путь. Говорит, прощай, сестрица Волга, нежиться во сне ты будешь долго. Я же той порой по холодку от тебя подальше утеку, выберу дорожку попрямее и до моря добежать успею. Пробудилась Волга в свой черед, над собой взломала синий лед, растеклась в полях среди простора, разлилась от буйных вешних вод и пошла ни тихо и ни скоро, ни спеша, ни мешкая, вперед. Хоть она весной проснулась поздно и путем извилистым текла, но сестру свою догнала грозно, гневная к Зубцову подошла. И Вазуза с Волгою не споря просит донести ее до моря, ей самой устало не дойти, не собрала силы по пути. Что ж, сестра родная не обуза, две реки в пути слились в одну, с той поры шумливая Вазуза будет Волгу каждую весну. Просыпайся, старшая сестра, пробираться к морю нам пора. В наше время Волга и Вазуза — две реки Советского Союза. Говорит народ, что у сестер до сих пор между собою спор. Спорят реки Волга и Вазуза, спорят с Доном, Обью и Двиной, кто из них подымет больше груза, больше рыбы даст земле родной, кто прогонит летом больше сплава, всем советским рекам честь и слава.
Под праздник, под воскресный день, пред тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит, старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 10 лет. Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, тот двери изрет. Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха, хозяйка ни гу-гу. Нашли табаку старичка, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят, сырой у них пирог. А им во след старуха, нет, пирог мой не сырой. Ей из угла старик в ответ, Старуха, дверь закрой.
Фонтанка плещется, как встарь, над ней стоит дворец, но в дом, где жил когда-то царь, пришел другой жилец. Все для него припасено: палитра и мольберт, и говорящее кино, и камерный концерт. Он ловит звезды в телескоп, строгает в мастерской или сидит, нахмурив лоб, за шахматной доской. Дворец осаду перенес, налеты и обстрел, но устоял он, как утес, под бурею целел. Свидетель многих славных дней, стоит он на посту с четверкой бронзовых коней, застывших на мосту.
Передают в горах такой рассказ: война пришла на Северный Кавказ, и статую с простертой рукой увидел враг над пенистой рекой. Убрать, сказал немецкий генерал, и бронзу переплавить приказал. И вот на землю статуя легла, а вечером, когда сгустилась мгла, немецких автоматчиков конвой ее увез в машине грузовой. До самых звезд в ту ночь стоял туман, в ущелье гор скрывая партизан. И там, где был дороги поворот, заговорил по-русски пулемет. И эхо вторило ему в горах на всех гортанных горских языках. И выстрелами озарялась высь, в теснинах гор за Ленина дрались. И Ленин сам с машины грузовой смотрел на этот партизанский бой. Проснулись утром люди в городке, и вышли дети первыми к реке. Они пошли взглянуть на пьедестал, где Ленин столько лет и зим стоял. И видят, Ленин цел и невредим, и так же руку простирает к ним, как прежде руку простирает к ним, и говорит: друзья, мы победим. Он говорит, или шумит река, бегущая сюда издалека.
Вольный ветер веет с моря, слышен тяжкий плеск реки. В Ленинграде на Авроре по снастям бегут флажки. Так же веял ветер вольный, волны пенила Нева, в дни, когда кипящий Смольный слушал Ленина слова.
У Кремля в гранитном мавзолее он лежит меж флагов недвижим, а над миром, как заря аллея, плещет знамя, поднятое им. То оно огромное, без меры, то углом простого кумача обнимает шею пионера, маленького внука Ильича.
Различным образом державы свои украсили гербы. Вот леопард, орел двуглавый и лев, встающий на дыбы. Таков обычай был старинный, чтоб с государственных гербов грозил соседям лик звериный оскалом всех своих зубов. То хищный зверь, то птица злая, подобие потеряв свое, сжимают в лапах, угрожая, разящий меч или копье. Но ни орел, ни лев, ни львица собой украсили наш герб, а золотой венок пшеницы, могучий молот, острый серп. Мы не грозим другим народам, но бережем просторный дом, где место есть под небосводом для всех, кто кормится трудом. Не будет недругом расколот союз народов никогда, неразделимы серп и молот, земля и колос и звезда.